Добер, штат Нью-Гэмпшир. Громкий удар, словно захлопнулась самая большая дверь на свете. Электронный визг, оглушительный рев статических помех. Табитта Хаттер вскрикнула и сорвала с себя наушники. Долтри, сидевший справа от нее, вздрогнул, но продержал свои наушники на мгновение дольше, гримасничая от боли.
«Что это было?» —
спросила Хаттер у Канди. Они впятером теснились в задней части фургона, на борту которого значилось «Гастроном Королевский Вепрь». Весьма уместно, если учесть, что они были втиснуты в него как сосиски. Фургон стоял рядом с заправочной станцией Сидго, через дорогу и в 100 футах к югу от подъездной дороги, ведущей к дому Кристофера Маккуина. В лесу, ближе к хижине Маккуина, разместились команды, вооруженные видеокамерами и параболическими микрофонами. Кадры и звук транслировались в фургон. Мгновение назад на паре мониторов Хаттер видела подъездную дорогу, представленную в сверхъестественной изумрудности ночного видения. Теперь, однако, они показывали только мельтешение зеленого снега. Картинка пропала одновременно со звуком. Только что Хаттер слушала, как Крис Маккуин и Луи Кармоди вполголоса разговаривали на кухне, Маккуин спрашивал Лу, не хочет ли он кофе. Через мгновение они исчезли, уступив место яростному шипению радиопомех. «Не знаю», — сказал Канди, — «просто все пропало». Он потыкал по клавиатуре своего маленького ноутбука, но экран оставался лишь гладкой поверхностью черного стекла. Нас словно долбанным электромагнитным импульсом поразило. Было смешно, когда Канди ругался. Изящный маленький черный человек с тонким голосом и призвуком британского акцента, делавший вид, что он с улицы, а не из Массачусетского технологического института. Долтри стянул с себя наушники. Он посмотрел на свои наручные часы и рассмеялся. Это был сухой, испуганный звук, не имевший ничего общего с весельем. «Что такое?» — спросила Хаттер. Долтри повернул запястье, чтобы она видела циферблат его часов. Они выглядели почти такими же старыми, как он сам, эти часы со стрелками и потускневшим серебряным ободком, когда-то, вероятно, бывшим золотым. Секундная стрелка крутилась, как бешеная, двигаясь в обратном направлении. Обе другие, часовая и минутная, застыли совершенно неподвижно.
«Это убило мои часы», — сказал он.
Он снова засмеялся, на этот раз глядя в сторону Канди.
«Это ваше дерьмо наделало! Вся ваша электроника? Что вся эта дрянь просто взорвалась и уничтожила мои часы?»
«Я не знаю, что это вызвало», — сказал Канди. «Может, нас затронула молния?»
«Какая еще молния? Ты слышал гром?»
«Я и впрямь слышала громкий хлопок», — сказала Хаттер, — «как раз, когда все вырубилось».
Долтри сунул руку в карман куртки, вытаскивая сигареты, потом вдруг вспомнил, что рядом с ним сидит Хаттер, и глянул на нее искоса, кривясь от разочарования. Он разжал пальцы, и пачка скользнула обратно в карман.
«Как быстро можно будет восстановить изображение и звук?» — спросила Хаттер.
«Это, возможно, вспышка на солнце», — сказал Канди, как будто она ничего не говорила. «Я слышал, ожидается солнечная буря». «Вспышка на солнце», — сказал Долтри. Он молитвенно сложил ладони. «Значит, думаешь, вспышка на солнце, да? Знаешь, сразу видно, что ты 6 лет обучался в колледже и специализировался в области неврологии или чего-то еще, потому что только по-настоящему одаренные умы могут договориться до этакой чуши. Снаружи темно, придурок аутичный!»
«Канди», — сказала Хаттер, прежде чем Канди успел повернуться и вступить в мужское состязание по измерению членов.
«Как скоро у нас восстановится связь?»
Он пожал плечами.
«Не знаю, 5 минут, 10. Перезагрузить систему? Если только не началась ядерная война, тогда, вероятно, времени понадобится больше».
«Пойду поищу грибовидное облако», — сказала Табитта Хаттер, вставая со скамейки и бочком пробираясь к задней двери.
«Да», — сказал Долтри, — «я тоже. Если подлетают ракеты, хочу покурить, пока нас не уничтожили».
Хаттер повернула защелку
и открыла тяжелую металлическую дверь в сырую ночь. Она была небольшого роста, будь она на дюйм короче, ее не взяли бы ФБР из-за несоответствия физическим стандартам, и ей пришлось прыгать, чтобы оказаться на земле. Под уличными фонарями висел прохладный парообразный туман. Ночь пульсировала жужжанием насекомых. На другой стороне улицы светлячки высвечивали папоротники и сорняки газовыми зелеными вспышками. Долтри опустился рядом с ней. У него хрустнули колени. «Господи!» — сказал он. «Я был уверен, что к этому возрасту от чего-нибудь непременно умру». Его общество не радовало ее, но лишь заставляло сильнее осознавать собственное одиночество. Хаттер ожидала, что к этому времени у нее будет больше друзей. Последний мужчина, с которым она встречалась, сказал ей незадолго до расставания. «Не знаю, может, тебе со мной скучно, но я никогда по-настоящему не ощущаю твоего присутствия рядом, когда мы выбираемся пообедать. Ты живешь у себя в голове. Я так не могу. Для меня там нет места. Не знаю, может, ты отнеслась бы ко мне с большим интересом, если бы я был книгой». В ту пору она его возненавидела и немного возненавидела саму себя. Но позже, оглядываясь назад, Хаттер решила, что даже если бы этот конкретный ее друг был книгой, то стоял бы на полке в секторе «Бизнес и финансы», мимо которого она бы прошла, чтобы поискать что-нибудь на полках «Научная фантастика и фэнтези». Хаттер и Долтри вместе стояли на почти пустой парковке. Через большие цельные окна она видела, что происходит внутри заправки. Пакистанец за кассовым аппаратом все время бросал на них нервные взгляды. Хаттер сказала ему, что он не под наблюдением, что федеральное правительство благодарно ему за сотрудничество, но он почти наверняка считал, что его телефон прослушивается и что они смотрят на него как на потенциального террориста.
«Думаете, вам придется поехать в Пенсильванию?» — спросил Долтри.
«Зависит от того, как повернется. Завтра, может, поеду».
«Долбанный ужастик», — сказал Долтри. Хаттер всю ночь получала голосовые сообщения и электронные письма о доме на Блох-стрит в Шугар-Крике. Дом этот накрыли тентом и пускали в него людей лишь после того, как те напяливали белые марлевые повязки и бахилы, относясь к помещению так, словно оно было заражено вирусом Эбола. Дюжина экспертов-криминалистов, государственных и федеральных, растаскивала дом на части. Весь день они извлекали кости из одной стенки погреба. Тип, который там жил, Бинг Партридж, растворил большую часть останков с помощью щелочи, а то, что не смог уничтожить, хранил подобно тому, как пчелы хранят мед, в маленьких ячейках, сверху слегка замазанных штукатуркой. Он не успел растворить свою последнюю жертву, парня по имени Натан Деметер из Кентукки, о трупе которого Вик Макуин упомянула по телефону. Тот исчез 3 недели назад вместе со своим старинным Роллс-Ройсом, призраком. Деметер купил эту машину на федеральном аукционе более 10 лет назад. Ее предыдущим владельцем был некий Чарльз Талант Мэнкс, бывший заключенный федерального исправительного учреждения Энглвуд в штате Колорадо. Деметер упомянул Мэнкса в записке, которую написал незадолго до своей смерти от удушения. Он сделал ошибку в имени, но было совершенно ясно, о ком идет речь. Хаттер видела копию этой записки, читала ее сама 10 раз. Табитта Хаттер изучила 10-ичную классификацию Дьюи, после чего расставила в соответствии с ней книги в своей квартире в Бостоне. У нее был пластиковый ящик, наполненный старательно записанными от руки рецептами, упорядоченными по региону и типу питания. Основные блюда, закуски, десерты, а одна категория обозначалась ПКП — посткоитальные перекусы. Она получала тайное, почти греховное удовольствие от дефрагментации своего жесткого диска. Свой собственный ум она иногда представляла себе футуристической квартирой с прозрачным стеклянным полом, прозрачными стеклянными лестницами, мебелью из прозрачного пластика, где все словно бы плавает, чистое, лишенное пыли, упорядоченное. Но теперь все было не так. И пытаясь думать о том, что произошло за последние 72 часа, она чувствовала себя перегруженной и запутанной. Она хотела верить, что информация вносит ясность. Однако
Уже не впервые в жизни ее приводила в замешательство мысль, что информация зачастую ведет себя противоположным образом. Информация — это фляга с мухами, и когда ты отвинчиваешь крышку, они разлетаются повсюду, и попробуй-ка собрать их всех вместе снова. Хаттер вдохнула пахнущий мхом ночной воздух, закрыла глаза и каталогизировала мух. Виктория Маккуин в возрасте 17 лет была похищена Чарльзом Мэнксом, человеком, почти наверняка похищавшим других. В то время он водил Роллс-Ройс «Призрак», модель 1938 года. Вик убежала от него, а Мэнкс был заключен в тюрьму за транспортировку ее через границы штатов и убийство солдата действительной службы. В ином смысле, Вик от него никоим образом не ускользнула. Как и многие другие, кто пережил травму и вероятное сексуальное насилие, она оказывалась в плену снова и снова. Своих пристрастий, безумия, она крала вещи, принимала наркотики, родила ребенка вне брака и совершила поджог, постоянно портя отношения с близкими. Чего не смог сделать Чарли Мэнкс, она до сих пор пытается сделать за него. Мэнкс более 10 лет был закрыт в федеральном исправительном учреждении Энглвуд. Почти 5 лет впадая в кому и выходя из нее, он умер весной этого года. Коронер оценил его возраст в 90. Точного числа никто не знал, а Мэнкс, оставаясь еще дееспособным, утверждал, что ему 116 лет. Тело было похищено из морга вандалами, что вызвало небольшой скандал, но вопрос о его смерти не вставало. Его сердце весило 10,2 унций, будучи несколько легким для человека его размеров. Хаттер видела фотографию этого сердца. Маккуин утверждала, что на нее снова напали Чарли Мэнкс и кто-то в противогазе всего 3 дня назад, и что эти люди увезли ее 12-летнего сына на заднем сиденье старинного Роллс-Ройса. Были все основания усомниться в ее рассказе. Она была жестоко избита, но ее травмы могли быть причинены 12-летним ребенком, боровшимся за свою жизнь. На лужайке имели следы от шин, но их с тем же успехом мог оставить не автомобиль, а ее мотоцикл. Мягкая влажная земля не сохранила достоверных отпечатков. Она утверждала, что в нее стреляли, но криминалисты не смогли обнаружить ни одной пули. Кроме того, еще более убийственно, Маккуин тайно связалась с женщиной Маргарет Ли, захолустной шлюхой и героиновой наркоманкой, которая, казалось, располагала информацией о пропавшем ребенке. Когда у Маккуин потребовали рассказать о Ли, она убежала на мотоцикле, ничего с собой не взяв, и исчезла так, словно рухнула в шахту. Найти мисс Ли было невозможно. Она сменила ряд приютов и поселений в Айове и Иллинойсе, не платила налогов и не устраивалась на работу с 2008 года. Ее жизнь, несомненно, являлась трагической дугой. Некогда она была библиотекаршей и пользовалась любовью местной публики в качестве эксцентричной участницы игры «Эрудит». Кроме того, Ли когда-то имела репутацию экстрасенса-любителя и как таковая время от времени помогала правоохранительным органам. Что это значило? Потом шел молоток. Этот молоток Хаттер держала в уме уже несколько дней. Чем больше она узнавала, тем тяжелее этот молоток весил в ее мыслях. Если Вик хотела придумать, что на нее напали, почему бы ей не сказать, что Мэнкс пошел на нее с бейсбольной битой, лопатой, ломом? Вместо этого Маккуин написала оружие, которое по всему было костным молотком, точь-в-точь таким, что пропал вместе с телом Мэнкса. Деталь, о которой ни разу не упоминалось ни в одном репортаже. Наконец, был Луи Кармоди, возлюбленный Вик Маккуин, с которым она то сходилась, то расставалась, отец их ребенка, человек, который сколько-то лет назад увез ее от Чарли Мэнкса. Стеноз Кармоди не был симуляцией. Хаттер говорила с его лечащим врачом, и та подтвердила, что он перенес один, а то и 2 прединсультных приступа на протяжении 1 недели. «Он не должен был покидать больницу», — выговаривала врач Хаттер, словно Хаттер была виновата, что он оттуда ушел. В некотором смысле так оно и было. Без ангиопластики любая нагрузка на сердце может инициировать ишемический каскад. Вы понимаете? Лавина в мозгу. Инфаркт миокарда.
«Значит, говорите, у него может случиться удар», — сказала Хаттер.
«В любую минуту. Каждую минуту, пока его здесь нет, он словно лежит посреди дороги. Рано или поздно появится автомобиль».
И все же Кармоди ушел из больницы и поймал такси до железнодорожной станции в полумиле от нее. Там он купил билет в Бостон, предположительно в какой-то вялой попытке сбить правоохранительные органы со следа. Но затем направился вниз по улице к аптеке, откуда позвонил в Довер, штат Нью-Гэмпшир. 45 минут спустя на пикапе прибыл Кристофер МакКуин, и Кармоди сел на пассажирское сиденье. И вот теперь они здесь.
«Итак, чем, по-вашему, занималась Вик МакКуин?» — спросил Долтри.
Кончик сигареты пылал в темноте, отбрасывая инфернальный свет на его морщинистое уродливое лицо.
«Чем же?»
«Она направлялась прямиком к этому типу, Бингу Партриджу. Охотилась за ним, чтобы получить информацию о своем сыне. Что и сделала. Она так сказала, верно?» Она, очевидно, связана с какими-то совсем уж порочными ублюдками. Вот почему схватили ребенка, вам не кажется? Она сейчас получает урок от своих деловых партнеров.
«Я не знаю», — сказала Хаттер. «Спрошу у нее, когда ее увижу».
Долтри поднял голову, выпустил дым в бледный туман.
«Бьюсь об заклад, это торговля людьми. Или детская порнография. Эй, это имеет смысл, верно?»
«Нет»,
— сказала Хаттер и пошла. Сначала она просто разминала ноги, соскучившиеся без движения. Ходьба помогала ей думать. Она сунула руки в карманы своей ФБРовской ветровки и стала обходить фургон, направляясь к краю шоссе. Глядя через дорогу, она видела через сосны несколько огней, горевших в доме Кристофера МакКуина. Врач сказала, что Кармоди лежит на дороге в ожидании наезда, но было не совсем так. Было хуже. Он прогуливался прямо посреди улицы, бодро шел прямо по полосе встречного движения, потому что в этом доме было что-то, в чем он нуждался. Нет, поправка. В чем нуждался Уэйн. Это было настолько важно, что все остальные соображения, включая собственное дальнейшее выживание, можно было исключить. Это было здесь, в этом доме. В 200 футах отсюда. Долтри догнал ее, когда она переходила дорогу.
«Так что же нам теперь делать?»
«Я хочу посидеть с одной из команд наблюдения», — сказала Хаттер. «Если идете, вам придется потушить сигарету».
Долтри бросил сигарету на дорогу и наступил на нее. Перейдя через шоссе, они стали пробираться по гравийной обочине. Они были в 40 футах от подъездной дороги к хижине Кристофера МакКуина, когда раздался чей-то голос.
«Мэм?» — тихо сказал кто-то.
Из-под ветвей ели вышла маленькая полная женщина в темно-синей куртке-дождевике. Это была индианка, Читра. В одной руке она держала длинный фонарь с корпусом из нержавейки, но не включала его.
«Это я, Хаттер. Кто здесь?»
«Я, Поль Гувер и Джебран Пельтье».
Это была одна из двух команд, размещенных среди деревьев, чтобы наблюдать за домом.
«Что-то не так с оборудованием. Бионическая антенна перестала работать. Камера не включается».
«Мы знаем», — сказал Долтри.
«Что случилось?» — спросила Читра.
«Вспышка на солнце», — сказал Долтри.